С новостями нас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 27 декабря, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. Партия «Яблоко» проводит в Москве митинг в защиту Химкинского леса. Жители подмосковного города Сходни подают в суд на Химкинскую администрацию. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь. Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». В эти минуты на Болотной площади в Москве проходит митинг в защиту Химкинского леса, организованный партией «Яблоко». В чем суть проблемы? Кто является инициатором проводимого выступления, рассказывает в прямом эфире мой коллега Мумин Шакиров, который находится на месте события. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, этот митинг, он только что уже закончился, и пришло на него два десятка человек во главе с лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным, был также зам Роспреднадзора Олег Митваль и еще несколько сторонников этой партии. Были выпущены в небо шары зеленого цвета. Все те, кто пришел, одели зеленые шапочки под названием «Зеленая альтернатива». Но главная задача – это не допустить строительства трассы Москва-Санкт-Петербург по территории Химкинского лесного заповедника. И на первом этапе им удалось, как они говорят, добиться успеха. Трассы не будет строиться вот по той первоначальной линии, которая планировалась. И самое главное, что они считают, что такое решение надо принимать на федеральном уровне, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться. И также сторонники партии «Яблоко», они требуют у властей, чтобы не сжигали мусор в Москве, а перерабатывали его, как во многих цивилизованных странах. Вот такие основные темы митинга. Скорее, это больше пикет, чем митинг, потому что там не было микрофонов, не было динамиков. Люди просто стояли, значит, держали в руках плакаты, лозунги, зеленые шары, как я сказал, которые были потом выпущены в небо. Вот такая акция протеста прошла на Болотной площади в центре Москвы. Марина?
Да, Мумин, инициаторами, в общем-то, этой акции явились инициативная группа в защиту вот Химкинского леса, да, и в последнее время вокруг Химок как бы очень много всяких событий происходит, информация такая, и, в общем, еще плюс эта акция как бы за чистый воздух, она считается вот по инициативе, опять же, «Яблоко».
Совершенно верно, потому что за чистый воздух, это Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», он же депутат Московской городской думы, он хочет на законодательном уровне добиться того, чтобы в Москве не вырубались деревья. Вот это и есть прямое отношение к экологии, к чистому воздуху, чтобы вот было как можно больше зеленых насаждений оставались. И, естественно, чистый воздух подразумевается и сохранение Химкинского заповедника, лесного массива, реликтовых деревьев. Это то же самое имеет отношение к экологии, к чистому воздуху. О чем вы говорите, Марина?
Спасибо большое, Мумин. На акции, которая проводилась «Яблоко», партии «Яблоко» в Москве, в защиту Химкинского леса и за чистый воздух был наш корреспондент Мумин Шакиров. А в городской суд города Химки с исковым заявлением намерена обратиться группа жителей подмосковного города Сходня. Они требуют признать незаконным разрешение на строительство двух 20-этажных домов в районе аэропорта Шереметьево, выданное администрацией Химок. По словам инициаторов, строительство высоток ведется без необходимого согласования с Роснавигацией и аэропортом Шереметьево и создает реальную угрозу для воздушного транспорта, а также и для жителей Сходни. С подробностями Ольга Вахоничева.
Микрорайон Сходни городского округа Химки расположен примерно в 4-5 километрах от края взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево. Еще в советские времена здесь запрещали строить дома выше 4-5 этажей. И до сих пор Сходни считается зеленой зоной, состоящей из частного сектора и невысоких домов. Однако с приходом к власти в Химках в 2005 году мэра Владимира Стрельченко в округе начали активно строить высотки. Две из них, в народе названные уже башнями-близнецами, возводят в непосредственной близости к аэропорту. Какие опасения вызывают у жителей будущие новостройки, рассказывает член инициативной группы микрорайона Сходни Химкинского городского округа Ирина Тюкачева.
Мы находимся непосредственно под двумя траекториями захода на посадку самолетов. Они планируют примерно на высоте около 200 метров. Учитывая еще рельеф местности, там будет где-то 150-200 метров. Но, как известно, глиссада – это лишь идеальная теоретическая линия, следовать которой в точности невозможно. Вообще, сектор захода на посадку – это самый опасный с точки зрения аварий участок. Высота возводимых домов 17-этажных, а ныне мы уже не знаем, скольки этажных, потому что 18-й этаж построен, но она где-то 60 метров, может быть и более. То есть она сравнима с высотой пролета самолетов. Но, однако, химкинская администрация во главе с мэром Стрельченко дала разрешение на строительство этих домов. И самолеты заходят на посадку, там остается несколько десятков метров до крыши дома.
Вообще же часть домов Сходни находится в приаэродромной зоне, где сильны авиационные шумы. Еще и по этой причине аэропорт Шереметьево отказал в согласовании всем застройщикам. Но строительство домов идет полным ходом, говорит Ирина Тюкачева.
Препятствия на участке глиссады нужно сносить, а не возводить. Более того, по международным нормам ИКАО данная территория должна быть вообще свободна от препятствий. Наша администрация сплошь и рядом нарушает законы. Это как воздушный кодекс Российской Федерации, так и градостроительный кодекс и по Химкинскому лесу лесной. Так что, ну, всякие провокации запускаются в народ.
Заместитель главы Росприроднадзора Олег Митваль присоединился к жителям Сходни и Химок, выступающим против нарушения закона местной администрации. В исковом заявлении в списке истцов есть и он. Правда, не как один из руководителей известного ведомства, а как простой москвич.
И речь идет о привлечении, во-первых, третьими лицами Министерства транспорта Российской Федерации на стороне истцов. Дело в том, что, извините, если упадет самолет, то это вопросы будут не к жителям Сходни, а к сотрудникам Минтранса. И я, кстати, разговаривал с коллегами из Минтранса, и у них позиция это совершенно понятна. Кроме того, Международный аэропорт Шереметьево третьими лицами будет по этому иску, которые тоже заинтересованы, есть соответствующие документы в том, чтобы очистить зону отчуждения, она поэтому так и называется. Я понимаю, что в настоящее время очень хочется подзастроить леса, парки, зону отчуждения аэропортов, но нужно понимать, что чем это вот можно закончиться. Требование признать незаконным разрешение строительства – это раз, признать самовольной постройкой объекты – два, и согласно Гражданскому кодексу снести самовольный объект за счет застройщика. Я искренне верю в то, что мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы эти дома не снесли самолеты. Если, скажем так, суд будет руководствоваться не позицией жителей, не позицией Минтранса, а позицией местных властей, то жертвы, которые там могут быть, будут на совести судьи.
Такова точка зрения Олега Митваля. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в ходе антитеррористической операции задержаны четверо боевиков. Мощный циклон обрушился на Камчатку, Курилы и Сахалин. Российский концерн «Газпром» предупредил своих европейских партнеров о возможных проблемах с транзитом газа через Украину. В Пакистане тысячи людей собираются у могилы бывшего премьер-министра Беназир Бхутта, которая погибла год назад в результате покушения во время предвыборного митинга. Австралия готова принять узников американской тюрьмы Гуантанамо. В Китае в результате аварии на стройке погибли 17 человек. В секторе Газа доставлены около 100 грузовиков с гуманитарной помощью. 9 человек, по последним данным, погибли в массовой бойне на рождественской вечеринке в окрестностях американского города Лос-Анджелес. Следующая краткая сводка новостей в 12 часов 30 минут в нашей программе.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике. Дешевого газа больше не будет. Петербургский еженедельник «Дело» прекращает свое существование. Эти сюжеты в обзоре политических интернет-изданий, подготовленных Андреем Шароградским и Кириллом Кобриным.
За рождением газовой ОПЕК очень приятно было наблюдать в прямом эфире. Сначала долго и патриотично показывали запуск сверхсатанинской антиимпериалистической ракеты «Булава». В прямом же эфире «Булава» накрылась медным тазом. И тут же на пол экрана засветилась немигающая и никуда не бегущая строка «Дешевого газа больше не будет», пишет Ольга Романова на сайте Daily Online.
Несмотря даже на снижение цен сегодня на энергоресурсы, эпоха дешевых энергоресурсов, в том числе и эпоха дешевого газа, конечно, заканчивается.
Для создания газовой ОПЕК, ее, кстати, газпромовцы попросили называть газовой не ОПЕК, собрались видные представители стран-экспортеров газа. Это Россия, Катар, Боливия, Бруней, Венесуэла, Египет, Индонезия, Иран, Ливия, Малайзия, Тринидад и Тобаго, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты. Уже в Москве к ним присоединилась Гвинея в качестве полноправного участника и Казахстан в качестве наблюдателя. Норвегия, у которой тоже газ есть, морские скважины, предпочла держаться в стороне. Алжир и Туркмения, у которых газа неизвестно сколько, но точно известно, что Европе бы его хватило до морковкиного заговения, предстали в виде газовых карбонариев и никуда присоединяться не пожелали.
Собственно, слет мировых производителей газа был задуман как съезд победителей. Главным действующим лицом, а также умом, сердцем, честью, совестью и кошельком новой международной организации должна была стать Россия.
На наш взгляд, форум стран-экспортеров газа должен стать постоянно действующей организацией со своим уставом и штаб-квартирой.
Но получилось еще хуже, чем с «Булавой», отмечает Ольга Романова. То, что газовые решения мирового масштаба должны приниматься в Москве, оглашаться в Питере, то, что газом было бы неплохо торговать на питерской бирже за рубли, почему-то не очень устроило глав регионов, в смысле глав делегаций.
Иран напомнил, что вообще-то идея создания организации экспортеров газа по аналогии с ОПЕК принадлежит руководству Ирана, а сам форум стран-экспортеров газа впервые собрался 7 лет назад в Тегеране. При этом Россия меняла свою принципиальную позицию несколько раз. То хотела газовый ОПЕК, то не хотела и не признавала целесообразным. Потом министр нефти Ирана вообще предложил сделать столицей газовой ОПЕК Тегеран. Катар предложил свою столицу, Доху. И что явно не было запланировано московскими организаторами форума, победил.
К моменту принятия устава форума всем было уже понятно. Ничего не получилось. Гора родила мышь. Как ни старались, а получилось пока примерно то же, что с ОДКБ, Евразес или СНГ, делает вывод Ольга Романова в своей публикации на сайте Daily Online. Мнение экономиста, оценивающего нынешние возможности России влиять на газовые цены, говорит старший аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Александр Назаров.
Газ – это достаточно сложная транспортировка субстанции, которую нужно либо сжижать, либо гнать по трубам. Соответственно, трубопроводный транспорт, он, в отличие от тех же кораблей, достаточно консервативен. Есть труба между странами, есть торговля. Нет трубы между странами, такой торговли нет. Поэтому рынки газа, в отличие от тех же нефтяных рынков, очень слабо глобализированы и, в общем-то, делятся на несколько таких мировых регионов. Из-за, опять же, особенностей транспортировки, большинство газовых контрактов – это долгосрочные контракты на большие объемы по фиксированным ценам. Реально большой объем торговли сжиженным газом – это вопрос даже не 10 лет, а скорее 20-30, чтобы объемы сжиженного газа хотя бы немного приблизить к объему торговли газоперекачиваемым по трубам. Когда, собственно, будут в России построены заводы по сжижению, терминал по сжижению газа достаточно серьезного объема, который планируется строить, например, на Ямале, соответственно, тогда потенциально Россия будет поставлять газ в любую точку мира и, соответственно, получит потенциальную возможность влиять на глобальную цену газа.
Закрывается петербургский еженедельник «Дело». Прощание с читателем в этом жанре исполнена последняя колонка известного литератора Самуила Лурье. Она называется «Будут танцы» и замаскирована под новогодний тост.
Как удачно сложилось, дорогие читатели, мы с вами расстаемся под звуки фанфар, под гнусавый ликующий вой гобоев. Расстаемся, улыбаясь, хотя, сами видите, практически все мои дурацкие предчувствия сбылись. Научными терминами говоря, бесконечно делать деньги из долларов, пока те размножаются на полезных ископаемых, оказалось, не прокатит. В какой-то момент ископаемые могут вдруг стать не такими полезными. Тогда доллары остынут, придут в себя, только их и видели.
Самуил Лурье видит в новейшей российской истории отражение, если не повторение, уже пройденных времен, хотя и гораздо более страшных.
Это, собственно говоря, машина времени. На приборной панели мигают рубиновые такие цифры: 1937, 1938 и так далее, вплоть до 1953. Нажимайте любую кнопку. Вот Конституция без костей, и не хуже сталинской. Вот правящая партия, которая делает с ней, что хочет. Вот политпросвет, голубой огонек, железный голосок, скошенные от вранья глазки. Вот глобус, кругом враги. Начальство не теряло времени даром, а всю дорогу думала о вас.
В конце этого нерадостного последнего текста Самуила Лурье в закрывающемся петербургском еженедельнике «Дело» тост.
Как певала в золотое время колхозная молодежь посреди колосящихся нив. В клубе дяденьку судили, дали дяде 10 лет. После девушки спросили, будут танцы или нет. Танцы будут. И кнопки никакой не надо. Давайте выпивать и закусывать. Главное правило застолья – слабый гость падает лицом в салат. Тогда как сильный – в торт.
После такого тоста разговоры кажутся излишними, но я все-таки не удержался и задал Самуилу Лурье такой вопрос. Если картина, нарисованная вами, столь мрачна, то для кого вы пишете?
Конечно, в каком-то ракурсе я вижу своих читателей, я знаю, есть такая группа петербургских людей, чей голос я, по-моему, выражаю. Это люди, ну, в которых сохранился здравый смысл. Я пишу от имени здравого смысла. И это люди, которые просто то же самое чувствуют, и ничего нового они от меня не узнают, но это огромное утешение знать, что ты не совсем один, как мы знаем у Оруэлла, вот когда это страшное чувство, когда ты думаешь, что, наверное, ты сумасшедший. Если все вокруг сумасшедшие, а у тебя здравый смысл, то возникает такое ощущение опрокинутой перспективы. Но, если честно, мой прогноз настолько, в общем, не весел, что я считаю, что я пишу эти тексты в расчете на то, что они когда-нибудь просто кому-то пригодятся, кого-то может просто позабавить. Я пишу эти колонки как повесть временных лет.
Известный петербургский литератор Самуил Лурье о том, для кого он писал колонки в еженедельнике «Дело», который прекращает существование в наступающем году.
Обзор политических интернет-изданий подготовили мои коллеги Кирилл Кобрин и Андрей Шароградский.
К 63-ю Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». На уходящей неделе в Доме кино в Москве прошла торжественная церемония вручения премии Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон». На церемонии награждения побывала моя коллега Марина Тимашева.
В своей вступительной речи президент гильдии киноведов Виктор Матизин отсылает собравшихся к событиям последних дней 17-му съезду Союза кинематографистов.
Я рад приветствовать в этом славном зале. Я еще неделю назад не перестрасти. И кинематографисты шли стенка на стенку. Но стены этого зала, как видите, уцелели. А произошла очень простая вещь. Конституционная монархия во главе с Никитой Сергеевичем Михалковым сменилась республиканским правлением. Вот. А сейчас я должен вам сказать, что это наша национальная премия кинопрессы. Проводится в 11-й раз. Этот год для российского кино был во всех отношениях удачным. Зрители, видимо, в предчувствии кризиса, валом валили кинотеатры, и суммарный сбор российских картин составит 200 миллионов долларов. Почти в два раза больше, чем в прошлом году. Для фестивального кино этот год уже удачен. Наши картины были награждены в Канне, Гарвард, в Венеции, на Московском кинофестивале.
И результат. С абсолютным отрывом в лидеры вышла картина Михаила Калатызишвили «Дикое поле». Лучший фильм, лучший сценарий Петра Луцика и Алексея Саморядова, лучшая музыка Алексея Айги, главная мужская роль и роль второго плана, соответственно, Олег Долин и Роман Мадянов. Всем остальным фильмам досталось по одному слонику. Спецдиплом Гай Германики «За все умрут, а я останусь». Она вышла на сцену со своей собачкой, после чего Роман Мадянов пошутил: «Жаль, что оставил дома хомячка Дусю». Виталий Манский получил награду за лучший документальный фильм «Девственность», Дмитрий Геллер за лучшую анимационную картину «Мальчик», Ксения Рапопорт за главную роль в «Юрьевом дне», Анна Михалкова за второй план в «Живи и помни». Лучший режиссер по версии гильдии Алексей Герман-младший, фильм «Бумажный солдат», оператор Юрий Клименко, лента «Пленный», художник Павел Пархоменко, «Нирвана». Зрители шутили, что вышел «День Грузии», потому что в зале был Марлен Хуциев, лучший фильм снял Михаил Калатызишвили, а «Слона» за дебют вручили Бакуру Бакурадзе, это фильм «Шультес». Примерно в середине церемонии Виктор Матизин попросил распространить по залу письмо с одобрением решения съезда и избрания Марлена Хуциева на должность председателя Союза кинематографистов. Стало ясно, что этой просьбе предшествовали какие-то события. В кулуарах стала распространяться информация о том, что режиссеры Владимир Наумов и Геннадий Полока подали заявление в суд Пресненского района на Союз кинематографистов России. Они вроде бы винят руководство в недолжной организации съезда. Видимо, это хитрый юридический ход. Если суд признает их правоту, то съезд выйдет опять нелегитимным. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, 27 декабря, в субботу, с 19 часов 7 минут до 21 часа, в эфире программа «Итоги недели Радио Свобода». Главные темы – досрочное освобождение Юрия Буданова, моральные и правовые аспекты, итоги года для Михаила Ходорковского, процесс по делу об убийстве Анны Политковской, политический кризис на Украине. В прямом эфире эксперты обсуждают повышение пошлин на ввоз подержанных иномарок. Программа «Итоги недели. Радио Свобода» в эфире с 19 часов 7 минут до 21 часа сегодня ведет программу Андрей Шарый. Во второй части программы «Свобода в полдень», рождественские праздники в Словакии, репортаж из Братиславы, арт-терапия в психиатрических клиниках Екатеринбурга, исторический календарь, опрос на улицах города – все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мощный циклон обрушился на Камчатку, Курилы и Сахалин. Закрыты аэропорты и паромные переправы. В Петропавловске-Камчатском отменены занятия в школах. В Махачкале в ходе антитеррористической операции задержаны четверо боевиков. По данным правоохранительных органов, все четверо входили в террористическую группировку, которой руководит находящийся в розыске Магомед Али Вагабов. Российский концерн «Газпром» предупредил своих европейских партнеров о возможности проблем с транзитом газа через Украину. Концерн сделает все возможное, чтобы не допустить перебоев с поставками газа, однако ситуация с украинским транзитом может развиваться по неблагоприятному сценарию, заявил в специальном письме глава «Газпрома» Алексей Миллер. Президент России Дмитрий Медведев подписал законы, призванные защитить российский бизнес. Сокращается количество государственных проверок, исключаются так называемые внепроцессуальные права МВД, то есть полномочия милиционеров при проверках и изъятии документов у предпринимателей. Губернатор Амурской области Олег Кожемяка распорядился начать подготовку к аукционам по продаже иномарок регионального правительства. Чиновники должны пересечь на отечественные автомобили для поддержки российских производителей в течение нескольких месяцев. На вырученные от аукциона деньги закупят российские машины. В Пакистане тысячи людей собираются у могилы бывшего премьер-министра страны Беназир Бхутто, которая погибла год назад в результате покушения во время массового предвыборного митинга. Пакистанские власти заявляли, что за этим убийством стояла Аль-Каида. Были арестованы 5 человек, но следствие так и не закончено. Австралия готова принять узников американской тюрьмы Гуантанамо, но окончательное решение может быть принято только после официального обращения Вашингтона к австралийским властям. Ранее избранный президент США Барак Обама пообещал, что Гуантанамо, где ныне содержится 250 заключенных, будет закрыто в течение года. В городе Чанша в китайской центральной провинции Хунань на стройплощадке при возведении жилого дома обрушился подъемник. Погибли 17 человек.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 70 лет со дня гибели во Владивостоке Осипа Мандельштама. Петербургский музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме и Мандельштамовское общество выступают с инициативой и предлагают всем, кто неравнодушен к поэзии и судьбе Мандельштама, основать традицию и собраться с цветами и стихами у памятников поэту в каждом городе в день смерти 27 декабря и в день рождения 15 января, рассказывает Татьяна Вольская.
Мы даже не можем сказать с точностью, где погиб один из величайших поэтов XX века Осип Мандельштам. Одна из версий говорит, что это произошло между Владивостоком и Хабаровском. 27 декабря в 4 часа дня во дворик музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме к памятному знаку Осипа Мандельштама, установленному архитектором и скульптором Вячеславом Бухаевым, придут люди со свечами, цветами и стихами, говорит директор музея Ахматовой Нина Попова.
В этот день и в этот час события будут происходить и в Москве, где совсем недавно в Старосадском переулке открылся прекрасный памятник Мандельштаму, в Воронеже, где памятник открылся осенью, и в Владивостоке. Хотелось соединить в один день и в один час в разных городах страны, которые непосредственно связаны были с историей жизни Мандельштама, с его поэзией.
Мандельштамовское общество и музей Ахматовой хотят сделать такие встречи традиционными, но всякая традиция имеет исток. Исток этой, на мой взгляд, удивителен, говорит сотрудник музея Исанна Лурье.
Пришли двое мальчиков из института кино и телевидения с таким предложением. Если будет возможность, они бы хотели когда-нибудь читать стихи Мандельштама у памятника. Тогда еще ничего про эту идею было неизвестно. А когда вот возникла идея, тогда вот мы про них вспомнили, их позвали, они стали работать, подбирать стихи.
Мальчик, который пришел первым, оказался первокурсником университета кино и телевидения Дмитрием Фетисовым. Он приехал из Тверской области, раньше учился в Тверском училище культуры.
Я вот до этого участвовал в спектакле по пьесе Станислава Рассадина «История любви», где играл Осипа Мандельштама. Вот после этого у меня вот началась такая любовь к этому поэту. Очень люблю его стихи. И по приезду в Петербург пришел во дворик Ахматовой, подошел вот к Кристине Михайловне, которая этим занимается, и спросил меня, возможно ли во дворике Ахматовой почитать творение Осипа Мандельштама.
Широко отмечать день смерти поэта опасно, предостерегает литературовед Александр Кубринский.
Вы знаете, у нас есть такой достаточно печальный опыт, как известно, в 1937 году торжественно, можно сказать, праздновался, другого слова не подберу, столетие гибели Пушкина. И это очень большой вопрос, как нужно отмечать столетие гибели поэта. Я думаю, что, конечно, не какими-то там днями, не празднованиями, а очень камерно.
Но память необходима. Александр Кобринский вспоминает, как к Мандельштаму приходили и жаловались, как плохо относятся к поэтам, к литературе. А он отвечал, что вы, у нас замечательно относятся к литературе, за нее убивают.
Память о судьбе Мандельштама может нам помочь осознание наших сегодняшних дней. Есть определенная граница, за которую переходит режим, да, когда они начинают уже не просто ограничивать там свободу людей, а когда они начинают активно применять репрессии за слово. Вот за литературу пока еще не репрессируют. И мы должны держать руку на пульсе. Потому что как только это начнется, сам статус литературы станет совершенно другой. Сейчас на литературу всем наплевать. Но это не может так продолжаться. Потому что чем больше общество становится тоталитарным, тем больше оно боится слова. Это всегда так. Мандельштам был, я не хочу сказать, наиболее бесстрашным. Он как раз был человеком почти трусливым, между прочим. Но его талант не давал ему возможности молчать. Он хотел там, может быть, даже подлизаться к Сталину. А в итоге он написал такую народу, которых ни один журнал не принял. Одно дело его желание как человека, да, а другое дело то, что ему мог позволить его гений и талант. Знаете, как Цветаева сказала в свое время о Маяковском, что человек Маяковский 12 лет убивал себя поэта, а на 13 год поэт стал и человека убил. Так вот, у Мандельштама этого не могло быть. Поэт настолько в нем был сильнее человека, что он не давал ему возможности идти ни на какие серьезные компромиссы, как бы сам человек этого не хотел.
В случае Мандельштама важен еще и стиль отношений с властью.
Когда речь заходила о совести, когда речь заходила о свободе, когда речь заходила о жизни людей, Мандельштам становился абсолютно бесстрашным. Он мог вырвать у Блюмкина ордера, подписанные Дзержинским на право ареста любого человека. Он мог там подписать Бухарину свою книгу, когда там грозила смертная казнь. Чужим ему людям, он подарил ему свою книгу с надписью, что в этой книге каждая строчка протестует против того, что вы хотите сделать. И он спас этих людей, между прочим, их не казнили.
Верность слову в противовес своему страху, верность слову и таланту в противовес шкурным интересам – вот то, о чем предлагает вспомнить Александр Кобрынский в 70-летнюю годовщину смерти Мандельштама. А я в этот день раскрыла книгу наугад. «Нельзя дышать, и твердь кишит червями, и ни одна звезда не говорит, но видит Бог, есть музыка над нами, дрожит вокзал от пенья аонит, и снова паровозными свистками разорванный скрипучий воздух слит». И последняя строфа. «И мнится мне, весь в музыке и пене, железный мир так нищенски дрожит, в стеклянные я упираюсь в сени, горячий пар зрачки смычков слепит, куда же ты, на тризне милой тени, в последний раз нам музыка звучит». Осип Мандельштам, 21-й год, концерт на вокзале. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в полдень». Во время телеэфира, который состоялся в среду на уходящей неделе, российский президент сказал, что вооруженные силы страны должны быть эффективными, а жизнь военнослужащих – комфортной. Наш корреспондент в Кировской области Екатерина Лушникова интересовалась в этой связи у жителей региона. Представляют ли они себе реальное положение дел в российской армии?
Положение в российской армии на букву «Х», и не надо думать, что оно хорошее. Допустим, обеспечение нашей армии далеко от совершенства, уставы далеки от совершенства. Ну и, естественно, извечная беда – гипертрофирование дружинного строя, то есть дедовщина по-русски.
Если бы у меня был сын, я бы обязательно сказала, чтобы он служил в армии, потому что все равно это какое-то, вот понимаете, что это такое мужское дает. Тем более сейчас ввели год всего, это просто стыдно, год не отслужить в армии, откосить.
Армия перспектив особых не вызывает, так как я не хочу связывать с ней для свою дальнейшую жизнь. Ну, если я схожу в армию, то думаю, что потеряю лишний год. В то время как бы здесь я мог устроиться на работу и уже получать опыт в сфере своей профессии.
Так, идет реформа российской армии, и всех сокращают пенсионеров, сокращают школу прапорщиков, и как бы они все теперь освобождаются, армия, от ненужного тыла, которого создавали очень много, и который, как бы, как они сказали наши правители, наша армия превратилась в хозяйственную организацию.
Сокращение идет бесплановое, ничем не оправданное. Где потом будут набирать военных специалистов настоящих, неизвестно.
Я сам бывший военный, работаю в госпитале военном. Сейчас будут подыскивать работу другую, гражданскую. Сокращают все госпиталя по округу, 12 госпиталей. Как это будет выглядеть вообще после того, как нас разгонят? Где будут лечиться офицеры и солдаты? Тоже непонятно. Где будут лечиться военные пенсионеры, которые тоже по закону ветерана должны лечиться в военных лечебных учреждениях?
Так, жители Кирова отвечали на вопрос, представляете ли вы себе реальное положение дел в российской армии. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Приближается Новый год, праздник, который, пожалуй, можно назвать самым волшебным и самым любимым во всем мире. Но отмечают его в разных странах по-разному. О рождественских символах и традициях Словакии рассказывает наш корреспондент в Братиславе Инна Земляная.
Братиславу поглотила праздничная атмосфера. Несмотря на теплую и дождливую погоду, приход Рождества и Нового года все-таки ощущается. сверкающие гирлянды, наряженные елки, уличные концерты, на рождественских торгах запах жареного мяса и колбасок. И везде широкий ассортимент товара на любой вкус, потому что в Словакии без подарков под елкой праздники не праздники. Было подсчитано, что в среднем в этом году каждая словацкая семья найдет у себя под елкой меньше подарков, чем в прошлом году. И это словаков не радует. Причина вовсе не во внезапной скупости тех, кто обычно приносит подарки. Просто это одно из проявлений экономического кризиса. Но как бы там ни было, детей не волнует проза жизни. Они ждут чуда. Издавна символом словацкого Рождества является ежичек. Иисусик, который и разносит подарки. По мнению журналистки католической газеты Мартины Грахаловой, ни Дед Мороз, ни Санта-Клаус не могут составить ему конкуренцию. Всегда носил подарки ежичко. Это и потому, что Словакия – страна с сильными католическими традициями. Даже в период коммунизма, когда церковь была в немилости, родители нам рассказывали о маленьком Иисусе. Сейчас на ритуалы этих праздников влияет Запад, поэтому дети иногда зачисляют сюда и Санта-Клауса.
Так можно про некоторые дети эту Санта-Клауса.
Как выглядит ежичко? С этим вопросом я обратилась к словацким школьникам. Ежичка я представляю как маленького младенца, который лежит в колыбельке. Скорее, я могу назвать особенности его характера. Это доброжелательность, искренность, умение прощать, а также широта натуры, потому что он раздает подарки. Это высокий 18-летний юноша со светлыми волосами. Он ходит в белой одежде с желтой оторочкой. Когда я была маленькой, ежичка я представляла как пожилого человека с большим животом, с белой бородой, в красном пальто и шапке с белым бубончиком. Мы всегда открывали двери, чтобы ежич занес нам подарки, а потом я благодарила его. В него я верила до 6-7 лет. Я его никак не представляю. Он для меня без лица. Не могу его описать. Просто он живет в каждом из нас. То, что словацкие дети, в отличие от российских и американских, точно не знают, как выглядит тот, кто им носит подарки, экспертов не удивляет. Они объясняют это несколькими причинами. Во-первых, традиция елки и подарков в Словакии достаточно нова. Свое начало она берет с XIX века. Во-вторых, символ словацкого Рождества церковь всегда старалась поставить над предпраздничной суетой. Она так и не позволила, чтобы ежичек стал персонажем из рекламы. Чтобы ограничить влияние Санта-Клауса на Рождество, Словацкая католическая церковь старается возродить старые традиции и атрибуты праздника, так называемые рараты, рождественские утренние службы и адвентные венцы. Мероприятия, организованные в помощь нуждающимся, в Словакии традиционны. Так, на протяжении 12 лет реализуется проект «Благая весть». Дети в период рождественских и новогодних праздников ходят по домам и колядуют. Собранные деньги идут на гуманитарные проекты в Африке, рассказывает один из организаторов этого проекта, журналист Марта Грахалова. Колядование – это старая традиция, но наше движение дало ему новый смысл. Дети осознанно помогают чужим людям в нужде. А почему деньги идут в Африку? Они остаются в Словакии, потому что нужда нужде рознь. Там люди часто находятся в безвыходной ситуации. В Словакии принято собираться всей семьей за рождественским столом. Капустница, жареный карп, картофельный салат, сухое печенье. Ни один словак на щедрый вечер не может обойтись без этих блюд. И когда за столом царит радость и согласие, и все пронизано сказочной рождественской атмосферой, тогда, по большому счету, и детям, и взрослым все равно, кто носит подарки. Будь то словацкий ежичко, российский Дед Мороз или американский Санта-Клаус. Главное, что наступил день, которого все так долго ждали. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12:45. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в ходе антитеррористической операции задержаны 4 боевиков. Мощный циклон обрушился на Камчатку, Курилы и Сахалин. Российский концерн «Газпром» предупредил своих европейских партнеров о возможных проблемах с транзитом газа через Украину. В Пакистане тысячи людей собрались у могилы бывшего премьер-министра Беназира Бхутта, которая погибла год назад в результате покушения во время предвыборного митинга. Австралия готова принять узников американской тюрьмы Гуантанамо. В Китае в результате аварии на стройке погибли 17 человек. В сектор газа доставлено около 100 грузовиков с гуманитарной помощью. 9 человек, по последним данным, погибли в массовой бойне на рождественской вечеринке в окрестностях американского города Лос-Анджелес. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Свобода в полдень» продолжает исторический календарь, который подготовил Леонид Гержой.
«27 декабря 1927 года в Нью-Йоркском театре Зигфилда прошло первое представление мюзикла «Плавучий театр» на слова Оскара Хаммерштейна и музыку Джерома Керна. В России этот мюзикл известен под названием «Цветок Миссисипи». Америка переживала эпоху большого экономического бума, и благодаря таким композиторам, как Керн и Ирвинг Берлин, уловившим потребности в новом виде развлекательного спектакля, национального по форме, мюзикл занял важное место среди других видов театрального искусства.
28 декабря 1915 года советник американского президента Вудро Вильсона, полковник Хаус, отправился в Лондон с неофициальной мирной миссией. Это была первая попытка дипломатии США предложить посредничество воюющим странам. Цель визита была объявлена послам Англии, Франции и России. Российский посол США Бахметьев назвал миссию Хауса фантастической попыткой умиротворить Европу в пользу Германии. Однако американского посланника хорошо приняли в Лондоне, поскольку США были важным финансовым партнером Великобритании. Британцы заранее старались обеспечить дипломатическую поддержку на мирных переговорах после окончания войны в противовес претензиям Франции и России. Тем не менее, в Лондоне Хаузу разъяснили, что теперь не время для праздных разговоров о каком-либо соглашении на мировую, а миссию Хауза дипломатии воюющих сторон восприняли как обычную дипломатическую разведку.
29 декабря 1787 года родился Михаил Сергеевич Лунин. Декабрист, один из тончайших умов, как писал о нем Герцен. Герой Аустерлица и Бородина, дуэлянт и ловелас, собеседник Сен-Симона, приверженец католицизма, Лунин писал декабристу Никите Муравьеву, также сосланному в Сибирь.
«Все, что было до Сибири, детская игра и бирюльки. Наше истинное назначение — Сибирь. Здесь мы должны показать, чего стоим».
В Сибири Лунин под видом писем к сестре развернул антиправительственную пропаганду. Рукописные копии этих писем распространялись по России. За сочинение «Взгляд на русское тайное общество» с 1816 по 1826 год Лунин был заключен в Акатуевскую тюрьму при Нерчинских заводах, где он и скончался в возрасте 58 лет.
30 декабря 1928 года родился американский певец и гитарист Бо Дидли, один из родоначальников рок-н-ролла.
Well, Now come on, take a little walk with me, Arlene, and tell me, who do you love? 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 Tombstone hand and a graveyard mind, just 22 and I don't mind dying. Who do you love? Who do you love?
31 декабря 1907 года молодой немец Эрих Помер начал карьеру в мире кино служащим на кинофабрике Леона Гамона. Помер стал в дальнейшем ведущим продюсером немецкой студии «Уфа». Многие значительные немецкие фильмы сняты при его участии. «Мелодия сердец» режиссера Ганса Шварца, немая картина. «Голубой ангел» с Марлен Дитрих, один из первых звуковых фильмов. Помимо организационного таланта, Помер обладал инстинктом распознавать таланты и не раз оказывал поддержку крупным художникам кино. Он был крестным отцом немецкого экспрессионизма в лице Карли Майера и Ганса Яновица, авторов кабинета доктора Калигари. В Америке Помер помогал Стиллеру, создателю фильма «Отель Империаль».
1 января 1554 года казнен испанский конкистадор Педро де Вальдивия. Его захватили в плен восставшие индейцы. Возглавил повстанцев бывший слуга Вальдивия Лаутаро. Вальдивия принял активное участие в испанских завоевательных походах под командованием Франсиско Писарро в Перу и Диего де Альмагро в Чили. С согласия Писарро Вальдивия возглавил поход в Чили, где выиграл несколько битв с индейцами. Он основал город Сантьяго и был первым чилийским губернатором.
2 декабря 1570 года опричники Ивана Грозного предприняли погром Новгорода, продлившийся 6 недель. Это был самый страшный эпизод опричнины – широкомасштабный, тщательно организованный грабеж. У новгородских монастырей и церквей конфисковали имущество. Погром не ограничился городом, а перекинулся в его окрестности. Причиной погрома стал донос, будто Новгород собирается изменить царю.
Исторический календарь Леонида Гержуя. Как прошла неделя у Деда Мороза Александра Струнина? Узнаем от моей коллеги Вероники Баде.
Эта неделя у меня очень была загруженная. Такой есть садик в Кузьминках, детский центр. Второй год уже они меня полюбили, и второй год они требуют меня как Дедушку Мороза. Потом у меня в музыкальной школе было большое представление. Потом у меня зачет в Международном институте рекламы, где я преподаю художественное слово. И я подумал, что поскольку я Дедушка Мороз, то я, значит, тогда им всем поставлю зачет, тем более, что они очень слушали хорошо.
Как в этом году проходят елки, празднования Нового года?
У меня корпоративов пока не было. Даже наоборот, один корпоратив отказался. У меня же 3 дочки, и они по очереди снегурят. Они очень любят со мной снегурить.
А с чем вы это связываете, то, что корпоративов не было? Может быть, это из-за финансового кризиса?
Я тоже так думаю, что, наверное, кризис. Я даже пошутил по этому поводу, что если у вас финансовый кризис, то вы читайте катехизис. Да, корпоративщики чего-то такое завяли.
Вы ведь не только Дед Мороз, но еще и гадатель. Расскажите, пожалуйста, каким будет этот год, год быка?
Я написал стихотворение про год быка. Год золотого быка называется, вала. Народ Руси давно привык к восточным гороскопам, а тут стучит копытом бык и мчит сюда галопом. Сврит восток, что повезет упрямым по природе, тем, кто своим путем идет, не поддаваясь моде. Будь пахарем своей мечты, беги путей неправых. Быки не терпят суеты, не ищут лавры славы. Трудись, рисуй, рифмуй, пиши, сажай сады, строй башни. Год бык советует. Паши, и хлеб зайдет над пашней. Повесь стишок у ночничка, чтоб счастье было пуще. И эту сказку про бычка читай на сон грядущий. А вообще, живи не трусь, и быть душой здоровым. С бычиным годом, Божья Русь, и с Рождеством Христовым.
С Дедом Морозом Александром Струниным беседовала моя коллега Вероника Баде. Нашу программу завершает сообщение из Уральского региона. В Екатеринбурге впервые прошел аукцион картин, написанных пациентами психиатрических больниц. Клиники внедряют в курс лечения так называемую арт-терапию, рассказывает наш корреспондент Денис Каменщиков.
Для пациентов 3 месяца назад специально закупили краски и холсты. Обычно, по словам главного внештатного психиатра Министерства здравоохранения Свердловской области Олега Сердюка, они используют материалы попроще. Но результат все равно налицо.
В динамике чаще всего мы видим результат по настроению картинки, по, так сказать, по ее содержанию, по темам, которые пациент выбирает.
Чем больше цветов используют пациенты, чем они насыщеннее, говорят психиатры, тем ближе человек к выздоровлению. Ольга Соколова старательно выписывает сочным зеленым абстрактную фигуру. Вокруг нее яркие цветные круги. Полотно называется «Вселенская аллилуйя Земле», объясняет Путана.
Энергия же разная, бывает квантовая. По-научному она, конечно, идет, как Ван Гог нарисовал, но я вот так.
На выставке «Краски души» вообще часто вспоминали Ван Гога, Сальвадора Дали и Амедео Модельяни. В том смысле, что многие великие художники свои самые известные произведения создавали на грани сумасшествия. С арт-терапией все наоборот. Она должна помочь избавиться от терзающих пациента проблем и переживаний, разрешить внутренние противоречия, выплеснуть все это на холст или бумагу. Известный екатеринбургский художник Михаил Сажаев, разглядывая полотно Владимира Афанасьева «Лето», тоже вспоминал о великих. «Лето» выложено из разноцветного бисера. Работа тонкая и скрупулезная.
Такой стиль дробный очень, да, тысячи мелких деталей, все-все-все. Он является характерным признаком вот людей с каким-то временным психической аномалией. Да. Когда я беру кисти, холсты, краски, я не нормален.
В Екатеринбургской галерее современного искусства выставили 111 работ, созданных пациентами психиатрических больниц. Не только живопись и графику, еще аппликации, вышивку, изделия из бисера, ткани, картона, речных и морских раковин, одну расшитую нитками женскую сумочку и 4 расписанных вручную зонтика «Милосердие», «Солнечный дождь», «Солнце Марокко» и «Вальс Бастон». По 1500 рублей каждый. Самая большая начальная цена на аукционе – 25 тысяч рублей за картину Владимира Афанасьева «Сад». По словам одного из организаторов проекта «Краски души» Александра Серебренникова, заместителя председателя Свердловской областной палаты представителей, выставка вызвала неподдельный интерес коллекционеров.
Картины оценивали специалисты галереи, специалисты, то есть есть профессионалы, которые в этом разбираются. Я честно скажу, что я не разбираюсь, я буду приобретать то, что мне нравится. Но есть те коллекционеры, которые кайфуют от этого, пришли, уже часть работ продана.
Аукцион проходил в закрытом режиме. Большинство покупателей предпочли сохранить инкогнито. Устроители еще подводят итоги и подсчитывают выручку. Известно, что самой дорогой работой на аукционе стало полотно «Женщина с цветком» Владимира Афанасьева. Оно обошлось покупателю в 48 тысяч 500 рублей. Часть денег, вырученных на аукционе, пойдет непосредственно авторам работ. Пенсии у таких людей небольшие, и финансовая помощь для них – одна из главных задач аукциона. Часть передадут в больницы, которые смогут потратить их на оборудование или медикаменты. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов на Радио «Свобода» передача «Час прессы». Специальный субботний выпуск, посвященный спорту. А программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире Радио «Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это решение. Прекрасно не считают 150 тысяч.
Я думаю, что в Чечне это вызовет просто бурю негодования.
Руководство завода сообщало, что пока не меняет свои производственные планы.
С этим документом грузино-американские связи становятся еще крепче.
«Росатом» готов предоставить не только нужный проект, но и гарантирует финансирование.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».